Текст Йога Васиштха, глава 6, 6.4, Дева Пуджа, методы поклонения Богу. Васиштха рассказывает Раме о наставлениях, которые он получил от Бога Шивы по поклонению Богу. Шива объясняет ему, что истинное поклонение заключается в способности пребывать в созерцательном присутствии. И он объясняет, что такие образы, как Шива, Вишну, Брахма, другие божества, это части единого сознания. И они предназначены для тех, чей ум не способен сразу заниматься созерцанием бесконечного пространства, безграничного осознавания. Шива объясняет Васиштхе, что наилучшим ритуалом поклонение Богу является пребывание в осознанности. И самое глубокое поклонение Высшему Я есть внутренняя практика осознавания. Затем он дает ему наставление, как поддерживать такое поклонение, созерцание в повседневной жизни. Как не расставаться ни на миг. После этого он дает ему наставление, как объединять такое созерцание с различными переживаниями. С пищей, питьем, сексуальным чувством, болезнями, страданиями, жизнью, смертью, снами, с бедностью и богатством, с драками и спорами, эмоциями, со всем, что вообще может существовать в этом мире. И он говорит: неважно, переживаешь ли ты наслаждение или удовольствие, одобрены они или не одобрены писаниями, желательные переживания или нежелательные, правильные они, неправильные, нравятся или не нравятся, ты должен в первую очередь заботиться о том, чтобы с помощью всего переживаемого поклоняться Богу. И как именно поклоняться? Поклоняться без двойственности, без поклоняющегося. Поклоняться в созерцательном недеянии. И именно такой способ является главной практикой в учении Лай-йоги. А когда мы уже вступили в такой процесс поклонения, который на самом деле есть чистое осознавание, то тогда мы уже, пребывая в осознанности, можем проявлять понимание относительных обстоятельств, но и действовать как предписано в каждой ситуации. Далее Шива продолжает наставление. Следует смотреть спокойно сквозь то, что приятно и прекрасно, и сквозь то, что невыносимо неприятно. Так следует поклоняться Высшему Я. Один святой сказал так: нет чего-то хорошего, есть только то, что нравится тебе. Также нет ничего плохого, есть то, что не нравится тебе. Все двойственные категории, такие как добро, зло, правда, ложь, верное, неверное, есть продукт человеческой психологии, логики, его двойственного мышления. В реальности же таковых не существует. Это целиком нечто обусловленное, воспитанное. Есть такая наука аксиология, наука о ценностях. Но она позволяет проследить динамику эволюции ценностных установок человеческого общества на протяжении нескольких сотен или тысяч лет. И она говорит о том, что ценностные установки в обществе, они зависели всегда от времени и обстоятельств, не было чего-то однозначно установленного. Иногда была полигамия, иногда была моногамия. Иногда ценилась любовь, верность и честь долгу, а иногда ценилась отвага, насилие и способность побеждать других. Иногда ценились возвышенные, утонченные взаимоотношения, ритуальные церемонии и правила бракосочетания в семьях, а иногда ценился грубый захват и подавление женщин, а иногда царил матриархат, и женщины подавляли мужчин, и между ними не было каких-то гармоничных отношений. И со временем социальные правила, нормы и рамки, они менялись в зависимости от культурной обусловленности, времени, обстоятельств. Так складывалось. Иногда доминировала магия и шаманизм, а иногда католическое христианство. Затем католическое христианство осмеивалось и доминировал дух вольтерианского просвещения, дух науки, критичного аналитического подхода и разрушения церковных догматов. Затем наука в свое время, испытав застой и стагнацию, тоже подвергалась критике и начинал снова доминировать нью-эйдж и неошаманизм. Таким образом, ценности общества, они всегда условны и они всегда меняются. Здесь же Шива дает такие наставления. Смотреть спокойно сквозь то, что приятно и прекрасно, и сквозь то, что невыносимо неприятно. Что означает смотреть спокойно? Истинное спокойствие означает способность пребывать в созерцательном осознавании в той точке, где концепции больше не волнуют ум. Концепции могут развиваться и оценки могут делаться. Чувства могут испытывать свои положенные ощущения. Но в этой точке, в которой мы пребываем благодаря созерцательному присутствию, это и есть истинное спокойствие. Так следует поклоняться Высшему Я. Обычно в учении детально описываются методики интеграции с различными переживаниями. И чтобы вот так смотреть спокойно, необходимо обладать истинными способностями к интеграции. Это кажется очень простым, каждый человек может понять. Смотри спокойно на все, не напрягайся. И сейчас очень часто такая философия жизни здесь и сейчас, приятие, она овладевает умами миллионов людей. И это можно даже часто прочитать в каком-нибудь журнале по косметике и моде для женщин. Принимай все легко, открывайся миру, смотри на все спокойно, психологи это рекомендуют. Философия New Age очень хорошо берет на вооружение эти рекомендации. Но на самом деле, тот уровень, о котором говорит Шива, это совершенно нечто иное. Он не говорит о каком-то таком поверхностном приятии, поверхностном самоосвобождении. Этот уровень проистекает из высочайшего мастерства и способность быть в естественном созерцании, а именно в искусстве интеграции. Именно искусство интеграции является зрелым плодом на дереве учения созерцания. То есть быть способным созерцать, это означает в конечном счете научиться интегрироваться. Именно интеграция показывает твою степень к осознанности и созерцанию, не как ничто другое. Почему? Потому что интеграция – это конечная, что ли, завершающая фаза практики. Это не только твое осознавание, которое ты развиваешь внутри, это твое осознавание, которое синхронизируется с праной, с шакти. А в момент такой синхронизации твое осознавание подвергается мощной проверке, насколько ты способен это интегрировать или нет. Допустим, человек может пребывать в сосредоточении, в медитации, в созерцательном присутствии. Но вот он наступает на кнопку босой ногой и вопит. И он сразу же теряет осознавание, и он испытывает массу негативных эмоций по поводу боли и всего прочего. То есть он на этот момент забыл о поклонении Богу, об интеграции и прочем. И в этот момент он просто обычный человек. Его сознание также уязвимо. Или другой человек, он занимается созерцанием, а затем садится есть. И поскольку он проголодался, он с таким большим аппетитом начинает кушать, что проходит только 30 минут, и он вспоминает: да, надо же все-таки созерцанием заниматься. Поклонением. И для него это обычный процесс поглощения пищи. И таких моментов можно найти много. А вот интеграция – это означает, что созерцательное присутствие проникло во все жизненные ситуации. И она даже может быть испытана чем-то таким очень мощным, и тем не менее оно не пошатнется. Потому что есть искусство соединяться с этими энергиями и не терять себя. И тогда эти энергии перестают быть мешающими, они становятся дровами, топливом для поклонения. То есть теперь человек, он не зависит, он может поклоняться не только благовонными палочками, мантрами и мурти. Он может поклоняться поеданием просада, бегом, болью от сидячей позе в медитации, выдыхаемым воздухом при кумбаке, страданиями, болезнями, разговорами, мирской болтовнёй, даже пустословием, даже мирскими желаниями. Он может поклоняться Богу чем угодно. Отвлечениями, если у него подлинное созерцание даже, испытанием страдания физической боли, испытанием наслаждений. Его вообще не понять, то есть он ничего больше не делает, он находится в состоянии лилы, игры. И все, что бы он ни делал, является манифестацией его естественного состояния. К примеру, если мы проанализируем жизнь Кришны, то Кришна не был монахом или аскетом. То можно видеть, в молодости он играет с пастушками, то затем он становится царем, а затем он вообще сражается на поле битвы Курукшетра за Арджуну. Казалось бы, зачем всему это надо, полной инкарнации Бога? А на самом деле он ничего этого не делает. Он пребывает в присутствии, просто интегрируя любые энергии, какие по соответствующей карме тела и обстоятельствам приходят. Он их не отвергает, у него нет никакой позиции оценочной. А он просто с ними играет, как и положено божеству. Он соединяет с ними свое присутствие и самоосвобождает их. Далее Шива говорил: следует оставить разделяющее понятие «это я, а это не я» и просто понять, что все это воистину есть Брахман, неделимое и бесконечное сознание, и в таком духе поклоняться Высшему. Всегда во всех формах и их видоизменениях следует поклоняться Высшему Я всем тем, что тобой получено. Следует поклоняться Высшему Я, оставив различия между желательным и нежелательным, и даже оставив такие различия, но используя их как материалы для поклонения. Если вы понимаете этот принцип, то вся жизнь для вас становится священнодействием, ритуалом, нет больше ничего обыденного, ничего мирского. К примеру, мы как монахи поклоняемся служением, распорядком, правилами, утренней практикой, вечерней баджан-мандалой, дневным, утренним и вечерним просадом, сном, шавасаной, ритуалами, своими одеждами, простираниями, собраниями дисциплины и прочими. Мы не можем поклоняться в стиле Мирьяны или в стиле Кришны. Это не наша дхарма, поскольку у каждого своя дхарма, и мы должны исполнять прекрасно свою собственную монашескую дхарму. И тогда все эти действия перестают быть чем-то отдельным самим по себе, они становятся таким единым актом священнодействия, в котором мы должны быть безупречны. Приготовляем ли мы просад, или шьем одежду, или моем пол, все это не обыденное действие, а все это священнодействие, ритуал поклонения. Сидим ли мы на собрании по дисциплине или ходим по комплексу, все это одно и то же на самом деле, если вы поняли смысл. Участвуем ли мы в собраниях или мы занимаемся чем-то, все это проявление одного и того же, вот этого непрерывно длящегося акта священнодействия, акта поклонения с помощью созерцательного присутствия. Разумеется, чтобы все это стало священнодействием, как минимум вы должны понять, как объединять свое осознавание с такими переживаниями, как совместить все это. Далее говорится, без стремлений и не отвергая ничего, следует наслаждаться тем, что достигается естественно и без усилий. Не следует возбуждаться или впадать в депрессию, когда встречаешься с незначительными или важными объектами. Это подобно тому, как ни на небо, ни на пространство не оказывают влияние разнообразные объекты, существующие и растущие в этом пространстве. Когда мы говорим «ум подобен небу», это не означает просто метафора. Если мы сравним какой-либо предмет, или человека, или гору даже, и небо, то мы увидим, что они несоизмеримы. Небо настолько огромно, настолько вечно и постоянно, а предмет настолько ничтожен, мал и ограничен, что нет даже и речи о том, что предмет может повлиять на небо. Таким же образом, пребывание во Всевышнем Источнике означает присутствовать в таком состоянии неба, когда другие более мелкие переживания никак не могут его поколебать. Следует поклоняться Высшему Я без психологических искажений, без привнесения своего эгоизма, каждым объектом, приходящим без усилий, просто по совпадению времени, места и действия, без разницы, будут они обычно считаться нехорошими или хорошими. Здесь говорится, что неважно, какие переживания, нравятся они или тебе или нет, все, что приходит согласно карме, времени, обстоятельствам, все это должно стать объектами, с помощью которых ты выполняешь такое поклонение. Допустим, вы любите просад, чтобы он не был соленым, а вам дают такой соленый просад. Кошмар. Не йоговская пища, забивается свадистаны чакры и вполне справедливо возмутиться во весь голос. А с другой стороны, вы видите, что можно занять более высокую точку зрения. И можно увидеть это как очередной даршан в тренировке единого вкуса. Может быть, ты бы нигде такого и не испытал больше, если бы не этот случай. И ты спокойно принимаешь эту пищу, воспринимая это как именно практику единого вкуса, занимая более высокое воззрение. И этой соленой пищей поклоняешься, поскольку тренируешься воспринимать все равностно, видя, как то, что не нравится тебе, тоже может быть объединено с присутствием. И вот Васиштха говорит, и в этой процедуре поклонения, какой бы предмет ни упоминался как необходимый для поклонения, он имеет ту же природу, как и все остальное, хотя все может называться разными словами. Далее он говорит, вот это чувство спокойствия и равновесия, которое возникает, когда ты так поклоняешься, это сам нектар. Это самая главная сущностная субстанция. И эта субстанция находится за границей разума и органов чувств. И что бы ни было затронуто вот этим спокойствием и равновесием, чего бы оно ни коснулось, чего бы этот нектар ни прикоснулся, это тоже становится нектаром, оно тоже становится сладким. Шива говорит, вот это равновесие, осознавание, оно подобно волшебной палочке или эликсиру. Как только ты чего-то коснешься, то и другой предмет тоже заражается вот этим нектаром, тоже становится чистым и чудесным. И вот Шива дальше говорит, и действительное поклонение это только такое, что совершается в состоянии такого спокойствия. Как пространство, когда разум спокоен, а мысли не двигаются. Часто мы не пребываем в состоянии спокойствия, а мы возбуждены. И даже мы пытаемся пребывать в состоянии спокойствия, но наш ум по своей привычке часто пытается возбуждаться от многих вещей. И потом мы начинаем взаимодействовать, строить отношения в таком возбужденном состоянии. И такие отношения, они, конечно, не являются нектаром, они не являются чистыми. Они являются проявлением нашего неведения. Но когда мы пребываем в истинном спокойствии, то даже другие рядом с нами также входят в умиротворение. Другие также получают расширение сознания, и их ум проясняется. Это и есть такая демонстрация вот этого принципа нектара. Когда нектар чего-то касается, то все вокруг тоже преображается. Дальше Шива говорит. И вот истинное поклонение – это то, что совершается в состоянии спокойствия, когда ты пребываешь в пространстве, где разум успокоен. И находясь в таком спокойствии, мудрый может ощутить в себе бесконечность, даже если он занимается естественными делами, если он внешне занят совершенно чем-то обыденным. То есть подлинный практик, он может не выставлять себя на показ. Подлинный практик может с вами сыграть так, что вы его не раскусите никогда причем. Вы можете не догадаться даже о его уровне. Святые древности многие так делали, когда им это было удобно. Некоторые были великими ситхами, учителями или там монахами, другие были царями. А третьи вообще могли быть свинопасами, гончарами, игроками в кости, бродягами. И они так мастерски себя проявляли, что трудно было даже распознать их, до тех пор, пока они сами не захотели. Они не открывали душу. И внешний такой человек может совершенно себя не показывать, свои способности и твои данные. Если это не нужно, он, напротив, будет от вас скрывать. Ну, допустим, мне гораздо удобнее путешествовать, если я один в купе, скрывать себя, чем проявлять. Потому что если я начну проявлять, будет много замешательства у моих спутников, да и мне некогда будет читать или медитировать. Поэтому, когда я еду и спрашивают, ну как ты там, чем ты занимаешься, ну я что-нибудь говорю им. Я знаю, что нет смысла, пока они не готовы, не пришло время им объяснять дхарму, рассказывать о страданиях, самая, все это не та обстановка. И пока им нет об этом смысла еще говорить, это еще рано. И я не буду воспринят и услышан. Поэтому я поддерживаю их разговор, говорю о чем-нибудь совершенно отвлеченном. Тем не менее, мое осознавание, мое созерцание не рассеивается, и я также продолжаю бдительно пребывать в присутствии. В таком случае, говорит Шива, непонимание, глупость и эгоизм не возникают даже во сне. Поэтому оставайся в этом состоянии, воспринимая все как ребенок. Поклоняйся Богу всем, что приносит тебе время, обстоятельства и окружающая обстановка. Будь спокойным и откажись от желаний. Здесь очень важная фраза. Непонимание, глупость и эго не возникают даже во сне, потому что все жизненные ситуации являются одним непрерывным священнодействием. А если вы священно действуете с утра до вечера, то где же здесь возьмется мирское? Где будут клеши, где неведение? Если вы с утра до вечера и даже во сне только и занимаетесь ритуалом поклонения. И не важно, что этот ритуал внутренний. Все равно священная бхава ведь пронизывает всю вашу душу с утра до вечера. А значит, ничего мирского не может в принципе проникнуть в ваше сознание. Часто мы не понимаем этого, и мы думаем, что вот такое поклонение или практика – это ретрит, или только баджан-мандала, или ходьба в сосредоточении. А разговоры, взаимоотношения, повседневная жизнь – это уже что-то другое. И тот, кто так сильно разделяет, он находится на таком скользком пути, потому что его жизнь не целостна, и он выкраивает время для медитации или для ретрита, а в повседневной жизни он пребывает не в поклонении, а в собственных кармах. Его ум не расширяется, не трансцендируется, он теряет драгоценную возможность вот этого священнодействия. Истинный же практик, он священнодействует, чем бы он ни был занят с утра до вечера. И Шива дальше продолжает. Что бы ты ни делал, и когда бы ты ни делал, или отказывался от действия, всем можно поклоняться Богу, который является чистым сознанием. Рассматривая все это как поклонение Высшему Я, которое есть Бог, он радуется. Человека, который священнодействует с утра до вечера, легко увидеть. Он лучится мудростью, счастьем и бхавой. У него нет вопросов, проблем, ограничений. Он уже пьет нектар. Он даже не ищет Бога. Он его уже нашел, и он просто его потребляет, наслаждается этим нектаром. Он находится под благословением, под шактипатхой. Он уже благословлен и играет этим благословением. И между тем, кто находится под благословением и пока еще не обрел этого благословения, большая разница. Тот, кто под благословением, он не живет в обычном смысле слова. Он пребывает в непрерывном восторге и экстазе, независимо от обстоятельств. И часто, когда у человека возникают какие-то несостыковки, эмоции и прочее. И он спрашивает, почему вот так, почему так? Я говорю, ты просто не в экстазе. Вот почему. Не под благословением. Все остальное – это следствие. Как только ты попадаешь под это благословение, все меняется. Все это перестает для тебя быть важным, хотя и делается не хуже. Но это просто снижается значимость всего этого. Это означает, что ответом на все вопросы будет поиск этого благословения и пребывание в этом состоянии благословения. Нравится и не нравится, привлекательно и непривлекательно – это только слова, которых нет вне Высшего Я. Даже концепции, такие как боль, бедность, удовольствие, мое и другие, тоже являются поклонением Высшему Я, потому что интеллект, приводящий к появлению этих концепций, тоже Высшее Я. Даже то, что нам кажется ограничивающим, разделяющим, наши ложные представления, на самом деле с более высокой точки зрения, это тоже игра Абсолюта. Даже это форма поклонения Высшему Я. Может быть, мы сами этого не понимаем, но когда пробужденный, пребывая в недвойственности, смотрит на эти проявления, он также их не отделяет от Всевышнего Я. Он видит, да, люди пребывают в косности, в ограничениях, в эмоциях, страданиях, в иллюзиях, но это только один слой, а с более высокого слоя это есть сам Абсолют, и даже само проявление косности, ограничений, страданий, невежества и грубости тоже является превосходным поклонением Высшему Я. Допустим, мирской человек, который пребывает в омраченности, в ограничениях, видеть его таким – это всего лишь один срез реальности. А с более высокой точки зрения это играющий абсолют, который с помощью этого тела поклоняется сам себе с помощью жестких энергий. И не важно, что в теле этого человека омраченное сознание или практически отсутствует осознавание. Все равно, несмотря даже на это, абсолют и высшее я не перестает играть через него. Просто такая лила, может быть, она нам не подходит, тем не менее, абсолютность не утрачивается. Чистое видение возникает естественно, когда вы понимаете все это. Допустим, одна ученица написала: «Как так можно жить подобно другим людям? Они едят мясо, ведут себя невежественно, пребывают в такой иллюзии, даже слышать не хотят о дхарме». Ей объяснили: если занять более высокую точку зрения, вы можете понять, что на самом деле то, что вы имеете в виду под другими людьми, есть тот же самый абсолют. И поскольку Всевышнее Я играет без всяких ограничений, то кто вы такая, чтобы так сильно ненавидеть такие игры? Смотрите в чистом видении, вашей мудрости будет больше, и вы будете меньше страдать от такого ограничения.
Oh.